Андреас Умланд, немецкий политолог, с нами на скайп-связи. Андреас, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, добрый день.
Хотим мы с вами поговорить о неофашизме, ультранационализме, неонацизме. Есть ли вообще эти такие в Украине, такие партии, движения, организации, и насколько стоит их опасаться или не опасаться?
Ну, в Украине есть такие группировки, как и в других странах, и, я думаю, за ними нужно следить. К счастью, в Украине они не набирают большое количество голосов и являются пока что маргинальными, и можно только надеяться, что так и останется. Ну, это тут тоже такой вопрос терминологии, какие партии как называть, но в таком самом широком смысле это в основном партия «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», «УНАОНСО», вот такого рода партии.
Я объясню нашим слушателям, почему мы обратились именно к Андреасу Умланду, чтобы поговорить об этой теме. Помимо того, что вот он занимается политологией в том виде, в котором она больше популярна, наверное, в Украине, да, отслеживание политических тенденций сейчас в обществе и так далее, Андреас — автор более 180 научных и публицистических статей о сегодняшних правоэкстремистских тенденциях и политических преобразованиях в Восточной Европе, и также специалист в областях русского ультранационализма, европейского неофашизма. А вот о партиях, в чем это проявляется? Как вы идентифицируете, что именно партии или организации имеют подобный окрас?
Ну, во-первых, сам термин неофашизм я бы стал более эксклюзивно употреблять не для всех таких праворадикальных, правопопулистских партий. Это фашисты, это обычно они хотят полный передел общества, и не все из этих партий, националистических партий, они хотят такое новое рождение.
Ну да, то есть национализм, да, стоит отделять от этого.
Ну да, есть такой более умеренный национализм, и даже вот те радикальные националистические партии, которые есть, не все они хотят националистическую революцию. Некоторые хотят, я так подозреваю, что, например, «Национальный корпус» хотел бы провести такую националистическую революцию. Некоторые люди в партии «Свободе», некоторые люди в правом секторе, но вот этот термин фашизм, он более узкий, есть и множество других радикально-националистических партий, которые не стремятся к полному переделу общества.
Насколько действительно есть угроза от тех перечисленных вами организаций для того, чтобы начать или привести к каким-то негативным изменениям в политикуме и в обществе, в Украине, в государстве в целом? Потому что если послушать, например, российскую пропаганду, то тут все
Украина
партии...
Украина — это фашистская страна.
Фашистская страна, и все фашисты, и так далее. А вот вы нам скажите, как человек, который с научной точки зрения смотрит на эти процессы, каков удельный вес, например, таких партий в нашем политиках и реальная угроза каких-то фашистских действий с их стороны?
Ну, вы как раз вот правильную формулировку употребили. Удельный вес. То есть они есть такие политики, группировки, но их удельный вес в украинской политике небольшой и даже, я бы сказал, необычно небольшой, потому что если это сравнивать с другими странами, как на Востоке, так и на Западе, то есть множество стран внутри Европейского Союза и не внутри Европейского Союза, где удельный вес вот этих группировок выше. Тем не менее,
а в России,
я думаю,
кстати,
нужно следить.
В России, которая вот все время называет Украину фашистским государством, каков там удельный вес партий или общественных движений с фашистскими такими признаками?
Там несколько сложнее, потому что там нет свободных выборов, и поэтому как бы результаты выборов они не полностью отражают тенденции в обществе. Ну, например, с 93 года так называемая либерально-демократическая партия Жириновского является парламентской фракции в России. Иногда ее считают просто клоунской партией, но я изучал интенсивно эту партию. Это партия, которая, по крайней мере, начинала с фашистской программой нового рождения России через расширение и включение в Россию Турции, Афганистана и Ирана. То есть это была бы совершенно новая Россия, и тем самым эту партию можно было бы, по крайней мере, в начале классифицировать как фашистскую, и сейчас там тоже есть целый ряд людей, которые вот хотят такой полный передел русского общества. Ну и есть такое негражданское, так называемое, общество, то есть люди не в партийном секторе, которые влияют на политику. Есть такой изборский клуб, это такой клуб радикальных русских националистов, который имеет определенное влияние. Туда входит советник президента Путина Сергей Глазев, или близко к этому клубу тоже министр культуры Мединский. То есть такого рода структуры есть в России, и они, наверное, более влиятельные, и они больше настораживают, чем те группировки, которые в Украине тоже есть.
Ну, вы знаете, я вот не припомню, это был 12-й или 13-й год, я была в Москве на так называемом русском марше. Это ежегодно проводимое в Москве мероприятие, когда по улицам города тысячи людей идут с выкриками, зигуют с явно там неофашистскими, неонацистскими выкриками и говорят: «Россия для русских», там «белая раса» и так далее и тому подобное. Но вот масштаб этого мероприятия просто меня лично, как гражданина, как человека, ужасает. И я себе вряд ли могу представить что-то подобное в Украине на данном этапе, к счастью. А организации, мы с вами поговорили вот о партиях. А скажите, какие еще организации есть? И вот известно ли вам что-либо об организации Misanthropic Division, которая сейчас иногда появляется в информпространстве Украины, но до сих пор не идентифицированы ее публично, по крайней мере, на широкую общественность лидеры?
Ну, если сначала о русском марше, он проводится вне парламентскими, в основном, партиями националистическими России, которые, ну, нужно тоже сказать, в России имеют только относительный вес, потому что они не входят в парламент, они имеют только ограниченный доступ к средствам массовой информации. И эти вот, их, там множество таких вот националистических партий, но они тоже в России не имеют большой вес. Там более настораживают ультранационалистические тенденции, скажем, в ЛДПР, в КПРФ, в высшем образовании, в культурных организациях. Вот это, пожалуй, более значительный феномен, чем вот те люди, которые там выходят на русский марш. В Украине тоже иногда бывают такого рода выступления, и там тоже иногда зигуют, и там есть свастики. Это меньшего масштаба выступления в Украине, но они в Украине тоже есть. Этого отрицать невозможно. Ту организацию, которую вы назвали, Misanthropic Division, про нее мало известно. Она, видимо, связана с полком Азов. Там есть некая близость между ними и, видимо, тоже радикальной партии Ляшка. Но это очень, очень маленькая группировка и немножко засекреченная. Она тоже имеет какие-то странные, в общем-то, связи с Россией. И ну, я бы не стал переоценивать такого рода маленькие группировки. Они есть во всех странах, и за ними нужно следить, их нужно исследовать, но они не имеют влияния, я бы сказал, в Украине.
По полку Азов напомню, что партия «Национальный корпус» создана именно на базе, по сути, полка Азов, который вырос из харьковской организации «Патриоты Украины». Как вы оцениваете то, что, в общем-то, появилась такая партия вообще?
Ну, пока поддержка этой партии, насколько я видел в вопросах она почти нулевая, и поэтому пока что тут мало комментировать. Это новое образование, и, конечно, особенность тут состоит в том, что эта партия, этот национальный корпус связан с полком Азов, который является там подразделением национальной гвардии, и это все настораживает. Есть многие западные журналисты, которые на это смотрят с большим опасением и видят в этом некую такую фундаментальную опасность для украинского государства. Я как-то пока не вижу такой фундаментальной опасности, хотя вот эта связь между официальным подразделением Министерства внутренних дел и, с одной стороны, то есть полком Азов и такой вот националистической партии, это настораживает. Но поскольку эта партия, она пока маленькая, и она конкурирует тоже с другими партиями, с партией «Свобода», с правым сектором, с новой партией Дмитрия Яроша, она... То есть эта конкуренция между этими партиями, она скорее может для всех этих партий быть негативной, потому что они друг у друга отбирают избирателей.
Андреас, а вот еще такой вопрос, учитывая, что нас слушаете на оккупированных территориях, в партиях или политических, не знаю, как, движениях, организациях, которые функционируют на территориях так называемых ЛНР и ДНР, ну и в риторике их так называемых руководителей, видите ли вы элементы фашистской идеологии или в чистом виде фашистскую идеологию?
Да, я там вижу такие признаки. Ну, например, первый так называемый народный губернатор Донецка Павел Губарев, он был когда-то членом русской организации, российской организации «Русское национальное единство». Это организация, которая употребляет свастику как символ, там есть фотографии и видео, где Губарев вот в этой форме русского национального единства со свастикой. И это тоже партия, которая употребляет гитлерский салют или римский салют как приветствие. То есть, ну, это первый такой и один из многих, я бы сказал, таких примеров, что вот русские ультранационалисты или прорусские, украинские ультранационалисты, они были глубоко замешаны во всю эту так называемую русскую весну. И там тоже был активен Евразийский союз молодежи Александра Дугина. Дугин, это он там хвалил когда-то СС и там воспевал возрождение Генриха Гиммлера, это руководитель бывший СС и так далее. То есть там есть множество персонажей, которые выходят из русского фашистского, русской фашистской среды. И я именно употребляю слово тут не просто национализм, а фашизм, потому что это люди, которые в то или иное время высказывались симпатией о Третьем Рейхе, об итальянском фашизме, о других фашистских организациях.
Андреа Сумланд, напомню, с нами на скайп-связи, немецкий политолог, ученый. Мы говорим о неофашистских, неонацистских, ультрарадикальных, ультранационалистических организациях в Украине. Существуют ли они, в каком объеме, стоит ли их бояться? Это программа «Киев-Донбасс». Для вас сегодня работает Ирина Ромалийская, Наталья Соколенко, наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Андреас, а в так называемых футбольных фан-клубах насколько сильны эти подобные настроения и откуда они вообще там берутся?
Ну, это общеевропейское, я бы, или даже общее, так сказать, явление вообще во всем мире, что некоторые радикальные фан-клубы, они имеют близость к российским или даже неонацистским группам и употребляют частично вот неонацистскую символику. Это такое явление молодежной культуры, которое настораживает и которое иногда приводит к тому, что там международные футбольные организации и, там запрещают игры, и так далее. Но это, я бы сказал, в общеполитическом порядке это маргинальные явления. Они грустные, я бы сказал, вот употребление вот этой символики или каких-то российских лозунгов этими футбольными фанатами. Но это в общем, в большой политике практически не играет роли. Ну, есть вот просто определенные части молодежной культуры, скинхедовская культура, часть там какие-то музыкальные направления, которые близки к нацизму. Иногда за этим не стоит какая-то глубокая идеология, иногда это просто такая игра нестандартными символами или лозунгами или идеями, но иногда за этим и стоят идеологические фанаты, которые могли бы быть и политическими активистами, и тогда это, конечно, могло бы быть опасно.
А стоят в каком случае, кто именно? Я, для меня просто всегда это было удивительно и какое-то явление неизученное, неопознанное. Как эта молодежь там, в 13, 14, 15 лет вдруг решает, что они считают, что должна быть одна раса, там, одна вера и так далее. И вдруг приходят на эти стадионы и начинают выступать с подобными лозунгами или устраивают массовые драки.
Ну, там есть разные биографии. Для некоторых это просто такое восстание против родителей или против политической корректности. Это просто такой эпатаж, я бы сказал, без особого идеологического направления. А некоторые просто действительно они попадают под влияние каких-то вот какой-то литературы, каких-то идей, идеологов, и они начинают верить там, в какие-то российские теории или теории заговоров. Ну, потому что, конечно, такого рода теории, они в каком-то смысле, для, особенно для молодых, может быть, людей...
Неокрепших могут быть умов.
Алло?
Да-да, говорю, неокрепших умов.
Да, да, они могут быть психологически комфортными, потому что они очень просто объясняют то, что происходит в сложном глобализированном мире. И, ну, если ты веришь там в какой-то заговор, то этот заговор, в общем-то, все тебе и объяснит, ну, что вокруг тебя происходит.
Просто объяснить, что мы живем не так, потому что у нас там рядом по соседству живет человек с другим цветом кожи и так далее. Простые ответы на сложные вопросы.
Да. В медиапространстве украинском, как вы считаете, дают ли трибуну, свободную трибуну представителям таких организаций? И, ну, есть ли санкции по отношению к таким средствам массовой информации? Применяются ли они? Ну, вот я проведу аналогию, что с антисемитизмом, с проявлениями антисемитизма, ну, по крайней мере, на общенациональных средствах массовой информации, я имею в виду и телеканалы, ну и не только, обычно очень жесткая со стороны Национального совета по вопросам телевещания и радиовещания. А вот что в случае вот с попытками пропаганды фашистских идей в Украине, по вашим наблюдениям, всегда ли адекватная реакция?
Ну, в украинских масс-медиа иногда выступают такие радикальные персонажи. Вот был, например, какое-то время, сейчас он меньше стал появляться в украинских медиа, вот функционер и народный депутат партии «Свобода» Юрий Михалчишин, который, ну, там довольно откровенно в своих там письменных выступлениях описывал свою близость к фашизму. Он это особенно и не скрывал, и его часто приглашали, но часто, и это тоже касается других таких персонажей, скажем, сегодняшних депутатов, Белецкий или Масичук, часто они не высказывают свои там российские или фашистские идеи, и они вполне выступают так в рамках политической корректности. Ну и, может быть, кто-то, у кого-то действительно и изменилось, так сказать, видение мира. Может быть, ну вот был, например, этот случай с Вадимом Трояном, который там работает в Министерстве внутренних дел, который когда-то входил в «Патриот Украины» и потом объявил о том, что он, так сказать, не придерживается идеями этой организации, в которой были документы, которые там описывали белую расу и арийство и все такое. Ну и, может быть, иногда это так и действительно есть, что люди меняются, и они, как бы, может быть, даже сожалеют о том, что они там когда-то говорили 10 лет тому назад. Но я бы сказал, это редко появляется, но иногда действительно есть вот эти вот сближения, что политический центр иногда допускает, как бы, в мейнстрим и в мейнстримной дискурсии в большую политику маргиналов. И это, кстати, для Украины часто было проблемой для имиджа, потому что вот я это наблюдал в Германии. Там это в 2014 году было одной из главных проблем, потому что почему Германия так медленно реагировала на то, что происходило между Россией и Украиной, что партия «Свобода» была включена в правительство на несколько месяцев после Майданной Украины. И там просто журналисты стали выкапывать, там рыть и находить всякие там не очень приятные цитаты того же Юрия Михалчишина или Олега Тянибока, когда они там говорили там про евреев и про фашизм и что-то такое. Поэтому тут нужно быть тоже, так сказать, начеку, и чтобы не допускать вот такого рода дискурс в мейнстрим, потому что это сразу уже западные масс-медиа на это идут, и, конечно, российская пропаганда этим работает. И часто получается так, что российская пропаганда может в отношении таких ультранационалистических группировок действительно указать на какие-то такие цитаты, которые для западного, по крайней мере, зрителя являются недопустимыми.